творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! С вами снова передача «Треугольник». В эфире Мария Романова
и Анна Ушакова. Сегодня такой замечательный эфир у нас. Вот передо мной лежит прекрасная книжка. И эта книга побудила меня вообще на эту тему, на этот эфир, который мы сегодня проведем. И много в ней таких фраз, которые, знаете, друзья, вот буквально побуждали меня прыгать от радости. Настолько там все так чудесно. И одна из фраз в этой книге звучит так. Я думаю, что она очень-очень созвучна вообще замыслу нашей передачи. Автор пишет, что у причала Божьей милости стоит много-много-много лодок творчества, целительного творчества. И вот сегодня у нас, по-моему, как раз такая лодка, в которой мы сегодня втроем поплывем, целительного творчества. И в гостях у нас сегодня актриса и писатель, и автор книги, о которой я говорила, «Мы все из одной глины», она называется. Это Елена Денисова-Родзинская. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Я еще добавлю, Елена — продюсер проекта «Мы все из одной глины», о которой мы тоже сегодня постараемся побольше узнать. Вот столько разных граней у вас, интересных вашей деятельности, вашего творчества. С чего все начиналось? Насколько я знаю, с актерской карьеры, с актерского образования, известных ролей, да, у вас с чего
ну
все
да,
начиналось?
Если это касается, как я пришла к высшей силе, да, то да, я пришла к Богу именно будучи еще актрисой, и это было стихийно, внезапно, быстро, в один день, и это было как будто отрезали старую жизнь, выкинули ее куда-то, и началась новая. Это правда.
Так бывает. Нечасто. Да. У апостола Павла так было.
Да,
на
да,
дороге
да,
в Дамаск.
Да, да, да.
А я видела абсолютно на Ютьюбе совершенно потрясающее интервью с вами, где вы говорите, что вы просто спросили Бога, скажи, ты есть или нет? Вот это да. Для меня совершенно шокировало своей искренностью.
У меня была сломана лодыжка, я была дома, и ко мне приходили люди, которые приносили какие-то цветы, подарки. Пришел человек, который не принес ни цветов, ни подарков, ни, ну, навещая меня, и я уже, будучи неверующей и довольно эгоистичной, я уже заранее к нему негативно настроилась.
Такой секой, да?
Да, такой секой, ничего не принес, да-да-да. Я спрашивала у всех, как мне жить, и люди говорили, так-так-так, они казались очень умными. В это время я записывала английский язык. И когда пришел этот человек, который ничего не принес, я нажала на кнопку, думая, что нажала кнопку «стоп», а я нажала кнопку «запись». И я спросила, как мне жить. И он мне сказал, что один человек пришел к Богу, и Бог спросил, что ты хочешь. И человек ответил, «Господи, не дай мне уклониться от твоей любви». И тогда Бог сказал ему, «Хорошо, что ты это попросил. Ты не просил себе смерти врагов, много денег, много славы. Ты попросил очень угодные мне вещи. И то, что ты не попросил, просил, не мог даже мечтать об этом, я все добавлю тебе. Много-много дам тебе, потому что попросил ты самое главное и самое угодное». И я вот это записала. И когда человек ушел, я нажала, думая, на кнопку магнитофона, думая, что я буду слушать английский, а я стала слушать вот эти слова, которые меня страшно разозлили, потому что они стерли кусок английского. Я тогда не понимала еще, mm-hmm. что к чему, и очень злилась, подпрыгивала, и бегала из угла в угол, хромая, и думая, что хоть бы этот человек уже 20 раз, я слышала, человек пришел, Богу, Бог спрашивает, вот это. Я боялась стереть, потому что я плохо соображала в технике, mm-hmm. надо сказать, сейчас не очень соображаю, но все равно тогда это было очень негативное отношение к этой записи. И когда на 25-й раз я уже это слушала, я подняла руку к выключателю, ложась спать, и спросила, Бог, ты вообще есть или тебя нет? Потому что я 15 минут мучилась до этого. Я думала, он есть или нет? Конечно, нет. Но вдруг все-таки есть. Да ну, какой есть? А вдруг? Да ладно. И вот так. Я решила спросить у него. Это было так стихийно, натурально. Я спросила. И огромная любовь зашла в комнату. У меня полились слезы. Это было незабываемо, это была любовь, которую нельзя описать словами, кто ее не пережил, он вряд ли это поймет, это любовь мамы, папы, бабушек, дедушек, 100 мам, 100 пап, 1000 бабушек, дедушек,
стократно
умноженное, миллион кратно умноженное, это капля по сравнению с той любовью, которая вот с тебя просто вот все, после этого ничего не надо, вообще ничего. И я услышала голос внутри себя самой, абсолютно мужской голос, спокойный и доброжелательный, медленный, как голос народного артиста. Он сказал, да, я есть. И я говорю, как ты есть, этого не может быть, я в тебя не верила. Он опять ответил, я есть. И я спросила, что же мне делать? И он сказал, люби меня больше всех на свете, люби всех людей. Еще он сказал: ты избранная и спасешься. И я сразу скажу, что слово «избранная» я поняла моментально, что это не относится к тому, что я особенная, но это относится к тому, что все люди, которые приходят к Богу, искренне желая о нем что-то узнать, они уже для него избранные, mm-hmm. потому что многие просто не хотят. Он даже говорит: много званых, зову всех, но мало избранных, то есть мало кто приходит. Вот в этом смысле, а не то, что я какая-то там очень-очень. Mm-hmm. Вот.
И ваша жизнь как-то кардинально изменилась после этого, да? Вот, по крайней мере, о том, что вы пишете в книге, это просто череда каких-то совершенно сверхъестественных событий начинается потом. Вот удивительно, насколько вы отреагировали сразу на эту любовь Бога.
Она была такая, которой никогда не было в моей жизни такой любви, никогда в жизни. И, безусловно, я сильно-сильно поменялась. То есть мне очень... Он много стал давать. То есть он меня купил своей любовью. Я что-то хотела, он тут же это давал. Как маленькому ребенку, которому не додали, и вдруг он все-все-все додал. И мне стоило что-то пожелать, он тут же это исполнял. И в конце, когда я уже была переполнена вот любовью его ко мне, я встала на колени и сказала: я тоже хочу что-то для тебя делать. Я не хочу просто так брать и брать, потому что, ну, было уже невозможно. До этого я, правда, брала. А то думаю, ну, все, хватит. То есть я дозрела. Вот. И тогда он мне стал диктовать ночью. Я сказала: я хочу тебе тоже служить, что-то тебе делать, но я очень слабая, я очень, ну, не сильная такая физически. Если ты меня заставишь что-то копать, а я до этого прочитала статью, там была статья, как где-то в Эстонии или в Латвии люди, собравшись все вместе, выкопали фундамент бесплатно, благотворительно, для какой-то национальной библиотеки. Угу. Я представила себе, что я тоже копаю и валюсь в эту яму, потому что мне очень плохо, я лопату держать не смогу, я как-то понимаю, что физически, я вдруг думаю, вдруг он захочет, чтобы я тоже что-то копала, что-то мне так казалось. Я говорю: только копать, не заставляй.
Название проекта вашего мы все из одной глины, то есть тоже как-то связано с какой-то... Да, почвой.
Только струны души, наверное. Ну вот, и он стал диктовать стихи. Эти стихи были такие для меня совершенно необычные. Там упоминались какие-то странные слова, типа «Армагеддон», который я никогда не знала, еще что-то. И потом выяснилось, что это все какие-то библейские вещи. Вот, вот такие чудеса какие-то стали происходить, и все.
А раньше вы писали стихи?
Да, но плохо.
И потом просто они как-то вам приходить начали, да?
Вот да, все, он стал диктовать, он стал диктовать очень много, я не могла остановиться, вот Бог дает не мерою, это правда, он диктовал, и ночью я спала, они диктовались, а мне уже записывать их не было невозможно, спать же надо, и я думаю: Господи, я даже не успеваю, я просыпаюсь, они идут чередой, я кушала, они диктовались, это было что-то, у меня подруга сидела рядом со мной, говорит: как это так у тебя идет постоянно? Я говорю: попроси, Леночка, тоже Лен зовут, попроси, он тебе тоже даст. И я знала, что он даст. И вот знаете, вариант, вопрос веры. То есть она говорит: нет, это только тебе. Я говорю: даст. И я прям вот чувствую: даст. То есть ему вообще не жалко. Она говорит: нет, и не попросила. Мне так жалко.
Ну вот это удивительное такое начало. Но для меня еще более удивительно, что вы... Когда вот вы сказали, хочу не только брать, но и давать, и вы избрали для себя такую сферу, где давать самую трудную, стали помогать каким-то бомжам, алкоголикам.
Это тоже не от меня исходит. Понимаете, когда эта любовь сверху спускается, то не моя любовь изливается на людей там, с алкоголизмом, с наркоманией, или людей, которые нуждаются в помощи, которые более уязвимы, чем мы с вами. И... это его любовь. То есть если я, не зная Бога, конечно, у меня не было этой любви. У меня было только брать, я была очень
понятно,
сильным эгоистом.
Это понятно, все равно вот так встать и пойти к алкоголикам, с ними разговаривать, их там мыть, помогать.
Ну что тут удивительного? Люди там жизнь отдают, идут, вон, съели миссионера недавно, в Африку едут. Что тут такого? Тут даже люди неверующие часто живут.
Вы же все-таки актриса, вы из мира прекрасного,
ну просто,
из
что,
мира
такая
театра,
разница?
Такая перемена.
Да. Ну, наверное, со стороны, да. Для меня было как-то естественно. Я просто подумала, что у меня жизнь... Я вдруг поняла, что началась жизнь. Вот когда я встретилась с Богом, было ощущение: все, до этого я ждала, вот сейчас буду жить, завтра я начну жить, вот сейчас будет много денег, я начну жить, вот сейчас будет много славы, я начну, вот завтра кто-то придет со мной познакомиться, и я начну. Тут я открыла окно, и все, я живу. Вот когда Бог пришел в мою жизнь, я начала жить. И там, знаете, есть такие слова: я создал вас для себя, не успокоится душа ваша, пока не обретет меня. Вот я читала это где-то и поняла, что это правда. То есть это была вот та точка, которая которая меня, ну вот с нее началась настоящая такая жизнь. И эту жизнь надо было думать, как ее прожить. И я внутри понимала, что актерская профессия и те роли, которые предлагали, они очень, ну, на тот момент это были такие достаточно развратные девушки прекрасного вида, с оголенной грудью, с длинными ногами, очень красивенькие, хорошенькие, что-то, я ничего не имею против.
Что вам совершенно не соответствовало внутренне, да?
Нет, я с удовольствием, может быть, и красиво буду выглядеть, и так все хорошо, но просто те идеи, которые были вот в фильмах, и эти роли, они вот эти идеи, которые мне были уже близки. Мне хотелось менять этот мир к лучшему с того момента, как я познакомилась с Богом, и что-то делать для Него. А здесь это для Него явно не было. То есть, ну, это было или просто развлекаловка, я ничего против не имею, но мне уже хотелось, я могла что-то большее.
Более серьезное, что-то, да, большее. Что-то влиятельное.
Да, не то, что даже серьезное, а просто настоящее. Оно могло быть веселое, но настоящее. И оно что-то давало. То есть это не просто я там... Ну, как вот, как образ сказать, там, ну, я пришла и что-то съела, да, а я вырастила что-то и дала другим, и мы съели вместе, ну, как бы так, вот чуть-чуть побольше.
Интересно.
Это уже.
А вы в книге пишете, что у каждого человека есть свой ресурс для перемен. Мне так это понравилось, что вообще нет никаких исключений, да, вообще-то каждый человек, он что-то внутри себя имеет, что тоже может давать,
конечно,
другим, что тоже может привносить в этот мир.
Ну, конечно, даже на смертном одре, сколько людей на смертном одре давали Богу, начиная с библейских героев и кончая, я знаю, в этой жизни, давали, начинали с ним общаться, давали ему какое-то слово, прочищали свои отношения с ним, каялись, говорили о том, что они жили неправильно, но если он даст им еще шанс, еще немножко лет, то у них все будет по-другому, и он давал им не немножко лет, а гораздо больше, чем они просили. И, конечно, это вот так.
Друзья, у нас в гостях сегодня Елена Денисова-Родинская, актриса, писатель, продюсер проекта «Мы все из одной глины». Через минутку мы продолжим наш разговор. Пока вы можете продолжать присылать ваши вопросы. Вот уже есть очень интересные комментарии, я их озвучу после паузы.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну что ж, у нас в гостях Елена Денисова-Родинская, актриса, писатель, продюсер. И есть уже такие, я бы сказала, не вопросы, есть комментарии, но вот тема глины, я смотрю, всех очень задела. Вот пишет Денис: глина одна, все индивидуальные. Дима пишет: я себя считаю необычным, медленно развиваюсь, потому что я в анонсе дала название вашей книги. Ага, вот, угу. Что делать, если как победить трудности, если ты необычный, да? Вот люди пишут, что интересно и удивительно. И сейчас еще вот тут одно сообщение. Но здесь спрашивает Дмитрий: почему у Бога голос, как у народного артиста, должен быть? Может, ну, не должен. Но так просто было, да?
Ну, так было, да. Это был голос такой вот, он был. Ну, я
просто
имею в виду,
народный... пытается описать, да.
Да, да, он был спокойный, такой доброжелательный, классический. То есть это не был визгливый голос какой-нибудь, или там пугающий. Он был очень спокойный и очень красивый. Вот поэтому я так вот и изобразила.
Давайте к этой теме необычности перейдем. Я вижу, что людей она волнует, да? Вот эта глина, необычность.
А первый какой был комментарий?
Первый комментарий был про глину, что глина одна, мы все индивидуальны.
Да, конечно, глина одна, мы все индивидуальные, и глина бывает тоже разная. Она бывает красная, серая, белая. Я лепила из глины, и знаю, что там огромное количество, и в разных странах разные глины, и мы разные национальности. Но, тем не менее, это то, что добыто из земли. И я почему так, проект этот почему так назван, там много очень сложилось. Когда я была в депрессии и пошла лепить из глины, я не ожидала эффекта. Первый раз, когда я взяла глину и стала лепить, я заплакала и стала исцеляться. Mm-hmm. Это было удивительно. Я не поняла, в чем дело, но это было...
Терапевтический эффект, да.
Да,
но это было... Целительное творчество.
Но это было невероятно. Это раз. Второе, я, как человек верующий, я знаю такие слова, что из земли вас создал, и в землю уйдете. Земля — это глина. И мы все из этого вышли. Любые люди, любого цвета кожи, любого социального статуса, любой национальности, любители там «Локомотива» и любители «Динамо», там миллионеры, миллиардеры и нищие, бомжи и так далее. Мы все равно все из одной глины. И вот эти именно идеи, как бы у нас в проекте, они, ну, присутствуют. Угу. Это для нас важно. Подчеркивать объединяющее начало.
Вот, поконкретнее, из чего состоит проект, кто в нем участвует?
Давайте так, сейчас, чтобы... это вот как я пришла к Богу, мы
видимо,
рассказали.
Видимая
да?
сторона
сейчас
стала понятна.
Как проект начался, скажу кратко, по возможности. Я сама мама взрослого мальчика, ну, мальчика-парня с аутизмом, и это слабая степень аутизма, такая болезнь Аспергера называется. Я довольно поздно об этом узнала, но у меня была такая глубокая депрессия, потому что у меня чувство вины пошло, что я это раньше не могла заметить. Я показывала его везде-везде. Вот. Сейчас у него все хорошо, слава богу, и он развивается очень здорово, и социализирован и так далее. Но тогда для меня это был просто шок. И я пошла в подвал, потому что именно в подвале сидела доктор, которая помогала мне выйти из этой депрессии.
Подвал, где вот лепили из этой глины?
Да, где лепили из глины, шили, валяли. А рядом, где доктор сидела, рядом была комната, несколько там было комнат в подвале, где лепили, шили, валяли ребята. У них была гораздо более сильная степень аутизма. И я невольно включилась в это, потому что я должна была открывать дверь, их видеть, у кого-то там иногда падало что-то, мне приходилось поднимать, я видела какие-то проблемы, которые там решаются, там нету полочек, еще что-то, мне хотелось включиться, вдруг захотелось в это включиться, и когда я чуть-чуть включилась, я стала чувствовать, что мне стало легче. И многие люди говорят, ты такая альтруистка, ты пришла туда помогать. На самом деле я пришла помогать себе, и вот это поменяло меня. Ребята очень помогли мне. Они помогли мне поменяться, убрать депрессию и заняться делом. Но до этого, я сразу скажу родителям, у кого есть особые ребята, до этого произошло некоторое чудо во мне внутри. То есть сам звонок и информация об этом докторе пришли только тогда, когда я отношения с Богом прочистила. Я сидела и сказала себе: «Господи, это ужасно то, что я узнала. Это мне не хочется. Мне это ужасно не нравится, но я это приму. Я это приму. Вот я это принимаю. Спасибо тебе». Я говорила это через силу, у меня текли слезы, я сжала зубы, но я сказала: «Я это приму. Хорошо. Я не знаю, как мне дальше жить. Я не знаю, что мне делать. У меня были разные планы. У меня ничего нет, я пустая. Возьми это в свои руки. Делай со мной все, что хочешь. Начинай». И вот произошел звонок. Угу. То есть это все равно было после связи.
Это очень важно
связи.
Согласиться
да,
на
да,
волю Бога.
Да, не просто там самой там бегать, искать, там что-то начинать, чтобы он что-то начал делать. Вот этот шаг бессилия, я признала бессилие перед этим. Я признала второй шаг, что есть сила более могущественная, чем мы, которую некоторые из нас называют Богом. И третий шаг, я отпустила в его руки все. Угу. И вот тогда он начинает действовать. Потому что пока я действую, он как бы... Ну, внедряться в это не сильно, наверное, захочет, потому что я просто мешаюсь. Когда я стала пустая и честно доверила, тогда началось. Это сложно, но когда уже надо своего достигаешь, вот как я, да, то уже выхода другого нет.
Наверное, бывает еще, что человек отрицает, да?
Вот да, долго, проблему. В сопротивлении, в отрицании, в нежелании.
Как-то старается показывать, что все нормально.
Я сам, не надо. Вот, вот у меня было, вот я сама, я уже сходила с ума. А потом я сказала: не могу, все. И прям он как будто говорит: ну, наконец-то ты признала бессилие. Я знаю, что многие вот наркоалкозависимые, которым мы с ними там дружим, и много-много помощи было, они тоже избавляются именно от наркотиков и алкоголя путем прихода к Богу, но первый шаг такой же. Я признал бессилие перед алкоголем и наркоманией. Второй, я признал, что есть сила более могущественная, которую называют Богом. И третье, я попросила помощи, потому что пока они сами борются, ничего не выходит. Но вот эти три такие четкие шага, не просто там что-то, да, они помогают. Ну вот, мы начали проект этот как? Я туда пришла, увидела, и сломалась печка для обжига в этом подвале. А сломалась печка для обжига, денег не было, мы пошли искать спонсоров, и один спонсор сказал: денег не дадим, но дадим совет, вылезайте из своей кастрюли. Я думаю, что это такое кастрюля? Это, наверное, наш подвал, мы там сидим, нас никто не знает, мы глубоко, люди сверху ходят, и они не думают все: ой, наверное, там сидят ребята-аутисты, о, наверное, у них сломалась печка для обжига, а, надо же им помочь, о-хо-хо, сейчас мы все придем и сделаем. То есть они... не знают. И нужно, чтобы они про нас хоть как-то узнали, увидели.
Открыть что... крышку.
Да, потому что с утра до вечера сидим.
Это сразу варится в собственном соку, у меня в голове.
Да, это все вот так же. И я подумала, куда мы можем, куда пойти, куда. Думаю, в какую-то тусовку такую побольше. Думаю, театр, кино, цирк, что-то такое. И вдруг я вспомнила Армен Борисович Джигарханян вместе с Виталиной. Они сидят в театре, и они наши друзья. И я туда приду. Я позвонила, и они нас приняли. И Джигарханян обнимал, целовал, называл золотом, посадил двух девочек, которых я взяла, в свой кабинет, наливал им чай, пустил их в свой туалет, кормил их шоколадками. Все вместе мы, Виталина, Джигарханян, эти две девочки лепили из глины, лепили какие-то приличные и неприличные вещи. Мы боролись с ним, чтобы он лепил поприличнее. Вот, ругались по-шуточно. И вот эти два часа непрерывного смеха, радости и поддержки, они стали очень ресурсными для ребят. Я это сначала не поняла, поняла потом. И с этого началось. Уходя, я спросила, сколько стоит вообще аренда театров, потому что второй спонсор нам сказал, я дам деньги, если вы сделаете спектакль со звездами. И я просто так спросила, сколько стоит аренда театров вообще, думаю, в каком-нибудь клубике, там чуть-чуть сделаю, немножко, может, там вот выйдут они с табличками, ребятки, скажут, там написано «любовь», «радость», «надежда», «вера», и думаю, ну, так сделаю уже, и все, пусть
тогда
дают.
Еще не было у вас идеи спектакля,
Не-не-не-не-не. Вот, и в этот момент я так вот, думала. А мне позвонила Виталина и говорит, Лен, мы посоветовались с Арменом Борисовичем и даем вам бесплатно на 14 апреля этот театр. Заплатите только за вот какой-то самый минимум, чтобы люди там убрали и чтобы на вас не свалилась там кулиса, какие-то вот самые-самые минимум. Это я могла осилить. И все, и началось, и мы сделали там этот проект. Ночью на дня через два меня разбудила эта нереальная высшая сила и стала диктовать стихи. Стихи о себе, о том, что он любит всех людей, что мы все аутисты и пытаемся разделяться. Разделяться по национальному признаку, по социальному признаку, по политическому, по спортивному, по, о боже мой, какому. А он хочет, чтобы мы все объединились и вспомнили про то, что нас объединяет. А объединяет нас то, что мы люди, и чай попить вместе точно можем. А потом уже пусть мы будем там разъединяться, позже, но чай хотя бы. Вот. И вот такая простая вещь, она ему очень угодна, чтобы мы обнялись. И мы засунули в наш проект огромное количество разных людей. Это был принцип. Там был итальянец, там был африканец, там был человек, который очень состоятельный, Ника Сафронов, там у нас были ребята, которые вообще кушать им редко приносили. Там было все, что можно. Мы чем более разного было, тем мы больше радовались.
Но это была постановка, да, я так понимаю?
Да, это спектакль, который да, вышел, и мы не собирались даже, мы не знали, что будет дальше, мы стали это делать.
Режиссером?
Режиссером был Сава Старковский, и был еще режиссер из Питера. Потом найду, расскажу.
Ладно, я думала, просто вы тоже все срежиссировали, придумали. Да, больше были как?
Он был оперный такой, вот с очень хорошим оперным образованием, да. Я была больше, организатор, и я тоже была сорежиссер, потому что я их мучила и говорила здесь так и так, я вмешивалась, чтобы они общую структуру так вот правильно содержали в порядке.
А сами какую-то роль вы играли?
Да, мне пришлось, потому что народ там, каждый на вес золота, да. Вот, и я там играла мудрость. Я выходила с палочкой, на ней было написано «Мудрость». Вот, и спектакль имел такую форму репетиции. То есть это было очень круто, потому что во время репетиционной формы, формат такой репетиционный, можно было всегда сделать ошибку, ее признать, исправить, идти дальше. У нас там этот текст есть даже в самом спектакле. Там были колобки разной национальности, которые...
И разных цветов.
Да, разных цветов, и в том числе вот был один такой африканский. Они пели чуть-чуть песен на разных языках. Они все собирали золотые орешки вначале и были очень эгоистичными. И сама тема была о том, что человечество, как эти колобки укатываются от бабушки с дедушкой, желая чего-то лучшего, так и все человечество укатывается, и мы, каждый из нас, обычно укатывается от своих основ, чтобы в своем эгоизме якобы найти что-то лучшее, но очень важно вернуться к своим основам. И в тогда конце у нас будет счастье. Да, и в конце происходит, и Колобок поет там свою замечательную песню, там «Я ушел из родимого дома, потому что манило меня все, что дальше, в долине знакомо, там и чужие леса и поля», и так далее. А потом он возвращается к своему вот отцу, к своим основам, вот, и такой пример для нас. Вот, это был такой спектакль, он, с одной стороны, конечно, христианский, с другой стороны, мы не брали даже акцент, потому что, помнив, ну, мне очень хотелось объединять людей и начать именно с чая. Поэтому я подумала, что если там будут с нами вместе и мусульмане, и евреи, и все остальные, то это очень важно. Если мы сейчас сделаем только сделаем акцент, что у нас только Евангелие, то мы просто отобьем, сразу закроем двери для других. И поэтому мы открыли двери, хотя там все-все-все слова, там мышь находит книгу, и там абсолютно евангельские слова. Там «любите друг друга», «прощайте», «побеждайте зло добром».
Вот про добро там очень интересно, такие слова замечательные тоже в книге вы приводите их. Меня вообще вот удивило, что когда я читала, да, mm-hmm. вот ее песню, и я подумала, что ну вообще ведь это настолько должно быть естественно для нашей жизни, да, что мы творим добро, что мы любим друг друга, дарим улыбки и так далее. Думаю, ну почему же это так воспринимается вот так трогательно, прямо со слезами на глазах? Думаю, неужели мир настолько он ушел от этого, что вот такие вот самые правильные, самые естественные для нашей жизни слова, они кажутся такой редкостью и так сильно трогают, что ощущение, что мир перевернулся несколько и встал на голову вместо
Анечка,
того, чтобы на ногах
да,
стоять.
Да-да-да, вот я здесь очень согласна. Анечка, эти слова, они действительно, наверное, есть какая-то темная сила, которая хочет, чтобы про них забывали. Mm-hmm. Мы делаем сердца, очень наша команда делает много-много сердец. Я не знаю, сколько тысяч мы уже их передарили и у метро, и своим друзьям, и везде. Они висят, где только нет. И на Армянском кладбище, и на Перепеченском, и на Ваганьковском, и во всех аптеках наших друзей, и во всех офисах и так далее. «Побеждай зло добром» на сердцах написано. У нас накопилось много историй. Историй, как люди побеждали зло добром. Потому что я глубоко уверена в том, что если человек не видит положительного примера, ему не с кого его mm-hmm. считать. Мы же считываем пример с Христа, да? И говорим, да, может быть, вот так вот на крест не могу, но хоть как-то вот попробую. Mm-hmm. И классно. А если нет примера дома, еще где-то, обычно, когда человек нам что-то приносит плохое, то первое, что хочется, это отреагировать так, как учили родители, соседи, или каким-то образом достаточно нездоровым, если у нас семья не христианская. Я знаю христианские семьи, где действительно реагировать ребят учат здоровым образом. То есть так, по-христиански. Когда девочку одну, там у меня друзья Романюки есть, там 9 человек детей, и девочку очень сильно в школе дразнила, такая полная, очень такая полная, не в смысле даже какого-то, ну, какая-то мощная такая фигура, там девочка, да, одна, и она подсобрала других, а потом она поломала ногу, ее никто не пошел навещать, пошла вот эта Ниночка. Mm-hmm. И они подружились, и та плакала, и просила прощения. Почему? Потому что вот оно, да? И родители сказали, мы можем защитить тебя, Ниночка, мы можем пойти и пожаловаться, и можем запретить это делать, только выбери. А можем взять и отпустить это на Божью волю, а ты сделаешь ей что-то хорошее. Она сама выбрала, да, я хочу хорошее сделать. Хотя та ей очень сильно навредила. Всегда эти вещи вызывают огромные слезы. У меня вообще мечта у вас где-нибудь такую штуку сделать на радио, чтобы много-много историй рассказать. У нас, например, аутист, там Антон, он, услышав про это, у нас было задание эту неделю, все, зло побеждать добром. Жить становится совершенно по-другому. То есть мы собираем это зло, как грибы. Мы радуемся, что оно есть, потому что есть возможность победить. Да, когда кто-то давно и долго не делает, уже как-то даже обидно, потому что нечего делать. Вот Антон услышал, и у него было день рождения. Представляете, ну, взрослый, с проблемами аутизма, аутического спектра, человек, который в 21-м колледже, в специализированном, долго-долго прожил. У него бабушка с своими тоже особенностями, он сирота. И он узнает, что вот проблема такая есть, что мало побеждают зло добром, и что нужно делать. Его на день рождения обижает мальчик. Мальчик приводит в гости девочку, которую Антон просит не приводить. Девочка крадет вещи, и он просит, чтобы дома у него не было этой девочки. Но он приводит этот мальчик и смеется над Антоном, когда Антон его упрекает. И говорит, ха-ха, ну и что, ничего страшного, вот это. И Антон, он вообще ранимый такой, он плачет, обижается, и нам про это рассказывает. А мы сидим с этой темой, побеждай зло добром. Он слышит это и приходит в следующий раз и говорит, у него такой же размер обуви, как у меня, у этого мальчика. И я взял свои новые ботинки и пошел ему подарил. Потому что я решил победить зло добром, и мы помирились. Это говорит мальчик с проблемой аутизма. Что с нами после этого было? То есть мы здоровые, иногда это не делаем. Это очень, я очень много знаю историй, но мы тогда будем вечер еще, следующий день и так далее. Это вы меня отдельно пригласите на отдельное мероприятие.
Мы с удовольствием. Давайте ответим на вопросы. Что думает, Денис спрашивает, что думает уважаемый гость о тезисе, что страдания и болезни – кратчайший путь к Богу?
Я думаю, что это для многих людей так. Ну, для меня вот лично, я как у других не знаю, у меня так. Я, если бы не было каких-то страданий, безусловно, мой эгоизм бы, он бы просто выше крыши бы сейчас уже торжествовал. Я помню свои мечты раньше и свои мечты сейчас. Мечты мои в молодости, такой ранней, это были такие. Я лежу на диване, у меня все хорошо, я смотрю передачи по телевизору, а у меня все хорошо. И у меня там вот растет сын, который в разных-разных самых лучших там каких-то колледжах, и у него все хорошо, и все. И я звоню и всем рассказываю, у меня все хорошо, и все. То есть вот мои мечты. Но когда начались эти страдания, эти очень-очень такие, как в тисках, да, все-таки выжималось из них, Бог, видно, дает действительно по силам, и я что-то, ну, начала понимать. Для меня не стали важны какие-то материальные вещи вообще, для меня не стали важны статусные вещи вообще, для меня не стала важна какая-то основа, связанная с, ну, с чем-то вот видимым. А стали важны другие вещи.
Но все приветствуют, вот просто пишут: сильно, молодец, мальчик. Вот оно, Слово Божие в действии. Спасибо, друзья, за такую поддержку. А я хочу вот еще, чтобы мы обратили внимание на один вопрос. Вот раньше кто-то писал: вот я считаю себя необычным, медленно развиваюсь. Вот, может быть, вот на этот аспект темы обратить внимание. Там ведь у книжки есть уже второе.
Да, у нас очень много ребят к нам присоединились, которые действительно, ну, у нас есть девочка одна, Марина, это я в поддержку, да, есть Марина, она до 5 лет была в детдоме, у нее написан диагноз шизофрения, олигофрения и типа дебилизм, что ли, ну что-то такое, вот не помню, точно я не доктор, но у нее там справка о недееспособности и так далее. Это Марина, хотела покончить с собой, потом она пришла в наш проект, и вы знаете, это самый ресурсный человек для нас в трудных моментах. Это человек, Марина Витман, привет тебе, Маришечка, она невероятная поддержка для всех нас. То есть, когда она, ей плохо, она начинает помогать. Это тот секрет, который действует не только вот у особых ребят, да, она начинает помогать. И вообще, мы с ребятами, когда уже прошел вот период спектакля, вот этот девиз мы все из одной кастрюли взяли в сердце и стали помогать другим людям вместе. То есть не мы помогаем ребятам, вот ребята какие-то такие особенные, они больные, или они там чем-то не способны на что-то, а мы такие здоровые, такие хорошие, мы сейчас им будем помогать. Нет, мы вместе с этими ребятами помогаем тем, кому еще хуже.
И тогда, как вы находите этих людей, которым плохо?
Которым плохо, так всегда есть кто-то рядом. Всегда кто-то говорит, эй, вот мне, да? Или нас зовут просто поддержать какой-то проект, или там мы едем делать день рождения совместное для того же Антона, который вот только что вот победил зло добром, я вам рассказывала, да? И Лариса Долина подсоединяется к нам, мы просим, и не веря самим себе, что получим ответ, получаем Ларису Долину на 3 часа, которая сидит с нами и дарит все свои песни, обнимает его и ведет этот вечер.
Это чудеса какие-то.
Да, да. Да. Потом мы хотели, чтобы нас спел Кобзон. Через 2 дня у нас остановилась машина с Кобзоном и с охранником перед моей машиной. Прошел мимо Кобзон, остановился и стал смотреть на меня. И я вспомнила, что мы хотим Кобзона.
Вот. Это сам Господь, да. Вам просто
Он спел арию, где было написано, там в арии написано «без евреев и без армян». Как интересно, его тема как раз «без евреев и без армян». Там и театр Жигарханяна вроде армяне, да? И у него нация такая. И он там пел «без евреев и без армян». «Верь, мой сын, этот мир пуст. Я поэт самых разных стран, я певец самых разных уст. Верь, мой сын, ты здесь не один, все мы Божия здесь семья, и чеченец, и осетин, это все здесь и ты, и я». Угу. Про глину отцовских рук, да, вот он пел. И
многообразие.
Да, сейчас вот он должен был спеть с нами в Кремле, потому что 25 числа, 25 апреля следующего года мы должны в Кремле этот проект делать. вот этот, потому что мы вылезали из кастрюли, вылезали, долезли мы до Красной площади, да, до Красной площади, до написания книги, до огромного количества разных движух, а потом уже стали вот, сейчас договор заключили с Кремлем, чтобы там тоже спел Господь эту арию, и все люди всех национальностей, всех цветов кожи, и спортсмены, и там космонавты, и политики, и все-все-все, чтобы забыли про то, что их разъединяет, и все-таки пришли, ну вот, к нам.
Это удивительно. Вот такое то малое есть... начало привело, да, к такому, да.
Вы по возможности показываете на разных площадках, да, эту вещь, да. И спектакль этот ваш, да, продолжаете?
Да, да. Распространяя свои движухи там на рок-фестивалях, у нас было написано в диагнозе «громкую музыку не включать» у одного мальчика. И мы ради него сделали тусовку на рок-фестивале. И я спрашивала у ребят потом, скажите, вы как себя чувствуете? Они говорят, мы жить здесь хотим. То есть вот громкая музыка их уже не раздражала. Мы сделали несколько песен для рок-фестиваля, еще что-то. А сами вот эти движения возникают уже органично, мы их не придумываем. Они вот так вот по логике. Профессиональная деятельность к нам сейчас наконец-то пришла, потому что очень хотелось помочь ребятам не только в творчестве, а чтобы они действительно поменялись. И мы познакомились с психосоциологическим университетом, там единственная кафедра аутизма, которые профессионально составляют программы на ребят и могут помочь в их социализации уже профессионально. То есть это действительно работа, работа специалистов. Это редко кто делает со взрослыми ребятами. У нас только начало. Только было вот начало, и, надеюсь, это будет иметь какое-то дальнейшее развитие. Потому что почему вообще Кремль возник? Не просто так мы там потусоваться на площадке такой классной, большой, да, знаковой, такой уважаемой всеми. А за время, как мы к этому Кремлю идем, мы хотим подсобрать как можно большее количество единомышленников, чтобы потом создать центр. Центр «Глина», где... единомышленники будут тем фундаментом, на который можно будет опереться. И в этом центре многофункционально будет первая часть — это помощь детям и родителям, как первичная, и составление программ на этих ребят, чтобы совсем вот ребята, которые ну вот совсем-совсем с глубокой степенью аутизма, насколько могли бы выпрямиться. Второе — это вся социализация, которая только важна через творчество, где театр, радио, кино, там парашютный спорт, все, что только есть, все. Вот двери открыты всему. А третья часть — устройство на работу. Вот мы хотим это создать, и поэтому, ну вот уже более серьезная получается такая мечта, не просто там тусоваться где-то, бегать и все, а действительно ребятам нужно меняться, мы сами меняемся. И
действительно есть возможность, да?
Да,
вот
да,
есть примеры,
да. Мы к этому пришли,
это происходит.
Да, и у нас есть вот возможность, потому что есть вот этим летом мы были в Крыму, и там была как раз такой лагерь, где один парень взрослый с нами вместе был, и очень серьезно он поменялся, и это нам такую радость приносит внутреннюю.
Спасибо. Вот. Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня Елена Денисова-Радзинская, актриса, писатель, продюсер проекта «Мы все из одной глины». Через минутку продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Димочка, теперь тебе, мне дали посмотреть твою запись, где написано, что вот у тебя есть такая проблема, что медленно развиваешься. Дим, скажу сразу, есть такая фраза замечательная: быстро развиваются только низшие организмы. Поэтому ты у нас высший организм, и это классно, что ты развиваешься ровно с той скоростью, с какой нужно. И я знаю, что Бог создал меня, например, быстрой, и я в своей сфере должна быть быстрой, но ему очень нужны люди, которые развиваются медленно. И у тебя так много плюсов в том, что ты медленно развиваешься, поверь, их гораздо больше, чем тебе самому кажется. Если тебе нужна какая-то помощь, поддержка, звони, пиши, мы готовы тебя поддержать и подарить свое тепло, что очень важно, поделиться своим опытом. Если еще брать пример людей, которые медленно развиваются, то там есть такой ресурс огромный для нас, для людей, которые быстро развиваются, как умение быть спокойными, доброжелательными, не ставить акцент на материальные вещи, показывать пример, как важна дружба, как важна поддержка и ценности невидимые. Поэтому явно ты должен быть с этим багажом чудесным, ценным. И в тебе есть эти ценности, не могут не быть. Если ты много страдал, то в тебе тоже явно много ценностей уже накопилось через страдания, понимание, что есть правда, что ложные ценности. Поэтому прямо вот тебя очень обнимаю, тепло поддерживаю. Звони.
Елена, скажите, пожалуйста, вот я думаю, что вообще многие люди не представляют, что такое люди с аутизмом, да, и, наверное, имеют много стереотипов. Как, по-вашему, вообще, что нужно знать нам о людях с аутизмом, чтобы к ним правильно относиться? Потому что часто бывает, когда мы не знаем, мы боимся, да, где-то.
Да, отсаживаемся, что-то такое.
Да, отсаживаемся, да.
Как будто это какие-то животные такие странные, может, злобные, может, они укусят.
А кто-то даже обижает, да, вообще не понимая, что человек вот эту боль причиняет, что это же тоже человек.
Во-первых, вот это очень важно, почему вот мы хотим тоже в этом Кремле дать какую-то информацию. Там она должна быть очень такая самая ценная. Это как относиться, когда вы их видите на улице. Да? Угу. Потому что культуры этой нет еще. Ну, она есть, но ее мало. Сразу скажу, они точно такие же люди. Вот точно такие же. И знаете, есть такой в Питере центр, Антон тут рядом. Там даже три
есть. Я читала про них.
Там есть три центра. И мы говорили с Любой, которая возглавляет этот центр, замечательные три центра. Она говорила, что этот Антон, о котором снят фильм, когда заходит человек, и он искусственно к нему относится, внутри он старается понравиться и так улыбается, так лицемерно, и говорит, Антон, здравствуй, то Антон отсаживается и уходит. А когда приходит человек, относится к нему абсолютно как ко всем, и говорит, Антон, привет, что ты тут сидишь? Ну-ка, подвинься, я тоже сяду. То Антон очень доброжелательно сразу относится к этому человеку, садится рядом, и они находят общий язык. Так вот точно так же. Просто, ну, не так выглядит немножко. Ну, немножко там где-то что-то трясется. Ну, немножко где-то, может быть, там...
Поведение, да?
Там мимика какая-то, вид не такой. Ну да, ну что теперь? Но вот помнить про то, что это человек, если вы просто улыбнетесь и скажете привет или там помочь или что-то, то этого достаточно. Главное принятие. Вот вспомнить, все равно люди, не звери, не какое-то НЛО, не инопланетяне, потому что у меня было такое. Я когда узнала, я думала, господи, а что это? А вдруг он что-то натворит? А вдруг это как полуинопланетянин? А вдруг это? То есть у меня было столько страхов, я не боюсь в этом признаться, потому что это поможет кому-то, ну, понять, что это нормально. Да. И эти знания очень нужны. Мы очень нужны несем знания, чтобы люди меняли отношение к этим ребятам в сторону принятия, лояльности, толерантности, любви и поддержки, чтобы мы были одним целым, и чтобы мы не разделялись на мы и они, все мы. Вот все мы из одной глины, вот чтобы это было.
Вы сказали еще, что мы все аутисты, да? Вот вы услышали такие слова.
Да, конечно, мы все аутисты. Ну, смотрите, вот есть...
Образно, да?
Да. Смотрите, есть аутизм ребят, которые очень хотят дружить, общаться, взаимодействовать, но они не совсем могут. Это аутизм ребят, который признан, да, ребята с аутизмом. А есть мой аутизм, когда я очень даже могу любить, дружить, общаться, но я не хочу. Они хотят, но не могут. А я могу, но не хочу. И это мой аутизм. И он бывает национальный, только моя нация, все остальные плохие. Только моя политическая партия, я правильно все думаю, а остальные все, я их вообще не воспринимаю. Только моя церковь, соседняя через дорогу, такая же, уже плохая, я с ним не буду общаться, они уже не люди. Только мой социальный статус, кто беднее, он уже ко мне пусть близко не подходит. Или кто круче, тот уже, они, наверное, все воры. Вот эти предубеждения дурацкие, вот эти все вот эти гадкие наши, вот эти вот глупые, ну, такие штуки, там, обзывание другой национальности, хатчик, что это, зачем это, у нас там волк, он поет, у нас есть такой Рамиль Гулиев, который замечательный артист-певец, у него есть группа «Мира» музыкальная, они тоже с нами будут везде, и вот... Они поют там, что вы называли меня в песне сиромазом, и хотите теперь, чтобы я к вам уважительно относился? То есть сами сеем, потом удивляемся, а почему они нас так не любят? Но сами сеем. Уже если дворник, улыбаться не надо. А почему не сказать «здравствуйте утром»? Я знаю человека, который, например, его побили какие-то националисты, а он спас трех русских девочек из реки. Русских девочек спас, он узбек. Спас. А его побили националисты. И как? Как нам не стыдно за это? Ну вот мне стыдно, да? И вот такие вещи. То есть эти наши предубеждения, их надо ломать, ломать, ломать и давать какой-то положительный пример. Потому что просто не делайте, не работает. Вот есть такая, мы услышали там, кто не скачет, тот москаль, кто не скачет, тот москаль. И мы мышь заставили скакать. Скачи мы, чтобы дружить, чтобы со всеми в мире жить. Скачи мы, чтобы дружить, чтобы со всеми в мире жить. Ну, чтобы на объединение, чтобы никого не упрекать. Хотите, скачите, что хотите делать, и мы так будем. Вот мы так будем. У каждого есть своя какая-то боль, свои какие-то раны, свои какие-то неправильности. Я вообще не хочу смотреть на чужой тротуар. Вот мы будем мести свой и показывать пример, как надо. Тогда Бог нас будет благословлять. Тогда мы будем вот это зло побеждать добром. По-другому не получается.
Не просто воздерживаться даже, да, от какого-то негативного поведения,
нет,
даже заменять его.
Эту гадость и победим ее, покажем, как это положительно. Потому что упрекать, ну что я буду? Вот вы не так делаете, вы не так делаете, и вы не так. Слушайте, они меня пошлют вот куда-нибудь подальше, и я туда должна буду, к сожалению, уйти или уехать. А так я показываю, а у нас так, а это завлекательно, а если это творчески, а это весело, а когда это заразительно, они говорят, надо же, и мы так хотим.
Вот да, тогда даже это слушая классно. Вас уже хочется сказать, ну, да, и мы так хотим.
Да, да, поэтому
может быть, что-то могли
вещей.
Бы делать мы тоже, слушатели наши.
Конечно, мы вам будем рассказывать, как движется наш проект. Мы хотите, мы вам сделаем радиоспектакль, мы все из одной глины, организуем вместе.
Замечательно. А скажите, вот это проект, это не только же спектакль?
Нет,
а какие еще направления есть?
Да, да, всякий род активностей. То есть у нас есть экофестивали, на экофестивалях мы активно действуем и со всеми сотрудничаем. Мы дружим с фондом «Выход» Дуни Смирновой. Сейчас обратились к фонду Водяновой Наташи, которая замечательно в «Обнаженных сердцах» представляет профессиональную помощь в Нижнем Новгороде и в Москве для ребят с аутизмом, для детей с аутизмом и помощи родителям. У них литература изумительная совершенно. Вот мы почитали книги. Мы делаем песни для рок-фестивалей, организовываем поездки разные. Вообще, знаете, какая задача? Когда кто-то предлагает какое-то движение, мы всегда просим, возьмите хотя бы одного аутиста туда. Одного человека с аутизмом туда. Потому что есть гетто, это когда много-много собирают ребят с аутизмом в одну кучу. А есть инклюзия, когда мы берем и просим очень здоровых, очень ресурсно, энергичных, талантливых людей кого-то взять к себе. И чтобы наш человек с аутизмом поучаствовал там.
Для работы, то есть, да?
Да.
Не просто посмотреть.
Да, да. То есть, если это какой-то концерт, возьмите его в концерт. Пусть он не споет, но он там раздаст сердца, побеждает зло добром, он похлопает, он посидит рядом, он пробежится. Например, вот Антон тут рядом, у них даже в Большом театре, в БДТ, играют ребята с аутическим спектром. В Эрмитаже у них ребята лепят там и делают потрясающие вещи. В Москве вот такого большого многофункционального центра, инклюзивного, да, и хочется, чтобы он был вот хотя бы первый, потому что в Питере 3, а у нас ни одного нет. Ну, но очень много хороших фондов, все занимаются этим. И это здорово, что нас там много, но хочется вот нам вот такого, потому что мы вот, ну, к этому вот так вот логически пришли. Это просто вот нужда такая. Родители это просят. Так вот.
Вот здесь Джин Михайлова пишет: желаю проекту развития и успеха. Такое полезное дело должно продолжаться. Вот.
Спасибо большое.
От слушателей, можно
спасибо,
сказать.
Да. У нас очень много благодарностей от разных организаций. И на театральных фестивалях мы занимали первые места. И много всего хорошего. Но
мы уже... Минуточка.
Да.
Прямо коротко.
Но самая такая вот главная премия, это, конечно, вот сердца. Сердца, которые меняются, это вот самая главная премия. Наши сердца меняются, ребята сердца меняют, это классно.
Огромное спасибо, Елена. У нас сегодня в гостях была Елена Денисова-Родинская, актриса, писатель, продюсер проекта «Мы все из одной клины». Надеемся, что это не последний разговор, так интересно.
Да, кто в Кремль хочет, давайте к нам. Звоните, пишите.
Хорошо, спасибо. До новых встреч тогда. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.